Серия четвертая.
Приехавший в Оптину пустынь молодой секретарь Черткова Алеша Сергиенко был тотчас усажен Толстым за стол. Он стал записывать ответ на вопрос Корнея Чуковского об отношении писателя к смертным казням. Во время работы Алеша увидел на противоположном краю стола узенький листок бумаги. На нем было что-то написано крупным почерком Толстого. Когда Толстой ушел гулять, Сергиенко прочитал: «Мыло, ногтевая щеточка, блокнот». В письме к дочери Саше Толстой просил также прислать штучку для заряжания чернил, маленькие ножницы, карандаши, халат. Кстати, мыло ему требовалось вегетарианское, приготовленное не из животных. Еще в список, который видел на столе Сергиенко, добавились кофе, губка. В письме к Саше он также просил прислать книгу Монтэня и второй том «Братьев Карамазовых». Уезжая из дома ночью, в попыхах, он не взял с собой необходимых книг и уже в первом поезде стал мучиться их отсутствием. И таких мелочей было много. В Ясной Поляне существовал особый сложный рацион для вегетарианца Толстого. Он был результатом долгих кулинарных поисков Софьи Андреевны. Она отличалась необыкновенным педантизмом в составлении домашних меню. Здесь были свои хитрости. В грибной бульон, приготовленный специально для Льва Николаевича, незаметно подливали несколько ложечек мясного бульона. Была целая проблема с цветной брюссельской капустой, с киселями, до которых Толстой был большой охотник. Все это теперь упало на плечи доктора Маковицкого. Толстой ценил заботу своего спутника, но и страдал от того, что доставляет ему столько хлопот. Однако был человек, которому он не боялся доставить хлопот, потому что эти хлопоты были бы ей, несомненно, приятны. Это была его сестра Машенька, монахиня Мария Николаевна Толстая. Именно к ней, в женский монастырь близ села Шамардино, отправился Толстой из Оптиной. Маша и Левочка были младшими детьми в семье Толстых. Мария Николаевна была моложе Льва Николаевича всего на полтора года. Их переписка захватывает полвека, и по ней можно судить о том, насколько нежными были отношения брата и сестры. После неудачного романа брата Льва с Валерией Арсеньевой Мария Николаевна пыталась выступить в роли свахи и женить его на княжне Дондуковой-Корсаковой. Мария Николаевна принимала живейшее участие в делах Льва Николаевича как сердечных, так и творческих. Лев Николаевич был крестным отцом ее дочери Варвары, который подарил в качестве приданного 10-тысячный билет из гонорара за «Войну и мир». Лев Николаевич трогательно заботился о сестре, переживая ее несчастье как свои личные. Несчастья на ее долю выпало много. Чем-то ее судьба напоминала судьбу Анны Карениной. 16 лет, выданная замуж за своего родственника, помещика Валериана Толстого, Маша поселилась в его имение Покровское Тульской губернии и родила ему 4 детей. Она беззаветно любила мужа и была оскорблена, узнав о его любовных приключениях с гувернантками и кормилицами. Имея гордый независимый характер, Мария Николаевна оставила мужа. Толстой в это время находился в Баден-Бадене. Он бросил все и помчался в Россию спасать сестру. Снял в Москве дом, где поселился вместе с Машей и ее детьми. Но на этом ее злоключения не кончились. Она отправилась за границу, где познакомилась с молодым, красивым, но больным человеком, Гектором Виктором де Кленом. Вскоре их дружба перешла в страстную любовь. 3 зимы они провели в Алжире. В 1863 году у Марии Николаевны родилась незаконная дочь Елена. Свое отчество – Сергеевна – она получила от Сергея Николаевича Толстого, ставшего ее крестным отцом. Лев Николаевич предлагал сестре взять ее незаконную дочь на воспитание. В 1873 году, когда в «Русском вестнике» начала печататься Анна Каренина, де Клен умер. Мария Николаевна всерьез думала о самоубийстве. Не зная еще, чем закончится роман, который писал Лев Николаевич, она призналась ему:
«Мысль о самоубийстве начала меня преследовать, да, положительно преследовать так неотступно, что это сделалось вроде болезни или помешательства. Боже, если бы знали все Анны Каренины, что их ожидает, как бы они бежали от минутных наслаждений, потому что все то, что незаконно, никогда не может быть счастьем».
Вернувшись в Россию с Еленой, Мария Николаевна первое время боялась при людях признавать ее своей дочерью. Она выдавала ее за свою воспитанницу. Братья Сергей и Лев не понимали этого. Они открыто называли Елену своей племянницей. Отношения дочери и матери были непростыми. Дочь рано ушла от нее, жила самостоятельно и вышла замуж за судебного чиновника Ивана Васильевича Денисенко. Именно к ним, к Денисенкам, в Новочеркасск направился Толстой, когда он бежал из Шамардина. После личных драм с Валерианом Толстым, Декленом и дочерью Еленой Мария Николаевна поселилась в Белевском женском монастыре Тульской губернии. Оттуда она писала брату.
«Ты ведь признаешь, что нужно отречение от всего пустого, суетного, лишнего, что нужно работать над собой, чтобы исправить свои недостатки, побороть слабости, достичь смирения, бесстрастия, то есть возможного равнодушия ко всему, что может нарушить мир душевный. В миру я не могу этого достичь. Это очень трудно. Я пробовала отказаться от всего, что меня отвлекает. Музыка, чтение ненужных книг, встречи с разными ненужными людьми, пустые разговоры. Надо слишком много силы воли, чтобы в кругу всего этого устроить свою жизнь так, чтобы ничего нарушающего мой покой душевный меня не прикасалось. Ведь мне с тобой равняться нельзя. Я самая обыкновенная женщина. Если я отдам все, мне надо кому-нибудь пристроиться. Трудиться, то есть жить своим трудом, я не могу. Что же я буду делать? Какую я принесу жертву Богу? А без жертвы, без труда спастись нельзя. Вот для нас, слабых и одиноких женщин, по-моему, самое лучшее приличное место. Это то, в котором я теперь живу.
Мария Николаевна окончательно ушла из мира в 1891 году, поселившись в только что возникшем Шамардинском монастыре. Твердо встав на монастырский путь, Мария Николаевна страдала из-за конфликта Льва Николаевича с православной церковью.
«Я тебя очень-очень люблю. Молюсь за тебя. Чувствую, какой ты хороший человек. Так ты лучше всех твоих Фетов и Страховых и других. Но все-таки как жаль, что ты не православный, что ты не хочешь ощутительно соединиться с Христом. Если бы ты захотел только соединиться с Ним, какое бы ты почувствовал просветление и мир в душе твоей, и как многое, что тебе теперь непонятно, стало бы тебе ясно, как день. Я завтра, если силы мои позволят, буду приобщаться в церкви».
На эти попытки сестры вернуть его в лоно православия Толстой отвечал в своем дневнике.
«Да, монашеская жизнь имеет много хорошего. Главное то, что устранены соблазны и занято время безвредными молитвами. Это прекрасно. Но отчего бы не занять время трудом прокормления себя и других, свойственным человеку?»
Упрямство Толстого в отстаивании своего религиозного пути, его отрицание церкви нередко приводили к спорам между братом и сестрой. Но эти споры всегда заканчивались шуткой. Оба ценили остроумие. Однажды, посетив сестру в Шамардине, Толстой пошутил.
«Вас тут 700 дур, монахинь, ничего не делающих».
В ответ на злую шутку Мария Николаевна Толстая вскоре прислала в Ясную Поляну вышитую ее руками подушечку с надписью.
«Одна из 700 шамардинских дур».
Подушечка эта и сегодня лежит в кресле в спальне Толстого в музее-усадьбе Ясная Поляна. Сама Мария Николаевна была не вполне обычной монахиней. Она выделялась на общем фоне. Перед смертью, уже приняв схиму, она бредила по-французски. Ей, привыкшей жить по своей воле, было трудно смиряться, во всем спрашивая разрешение духовника или игумени. Она скучала по общению с людьми, близкими ей по образованию, читала газеты и современные книги. У нее в келье в каждой комнате перед образами горели лампадки. Она это очень любила. Но в церкви она не ставила свечей, не прикладывалась к образам и не служила молебнов. Она молилась просто и тихо, на своем месте, где у нее стоял стул и был постелен коврик. Первое время ее осуждали за это, но потом привыкли. Ее дочь Елизавета Оболенская вспоминала.
Я как-то раз приехала к матери с моей дочерью Наташей, которая страдала малярией. Мать приставила к ней молодую, очень милую монашенку, которая ходила с ней всюду гулять. Но когда та хотела повести ее на святой колодец, уверяя, что стоит ей облиться водой, как лихорадка сейчас же пройдет, мать сказала: «Ну, Наташа, вода хоть и святая, а все лучше не обливаться». Монашенка была страшно скандализирована этими словами.
Раз в год на два летних месяца сестра Мария приезжала гостить к брату в Ясную Поляну. Последний раз она была в Ясной летом 1909 года. Уезжая, она горько плакала, говорила, что больше не увидит брата. Их встреча в домике кельи Марии Николаевны была очень трогательной. Приехав с Маковицким и Сергеенко в Шамардино уже поздно вечером, Толстой немедленно отправился к сестре. Он рвался к сестре излить свою душу. Возможно, он ждал от нее оправдания своего ухода из семьи. Это был очень тонкий момент. Как монахиня, сестра должна была, разумеется, упрекнуть брата, что он отказался нести свой крест до конца. Ведь сама Мария Николаевна осуждала себя за то, что в свое время из гордости разошлась с мужем и тем самым обрекла себя на дальнейшую цепь грехопадений. Однако сестра ни словом не выразила несогласия с поступком брата. Она целиком поддержала его. В келье Марии Николаевны в то время находились ее дочь Елизавета Оболенская и сестра игумени. Они стали свидетелями необыкновенной сцены. Великий Лев Толстой, рыдая на плечах сестры и племянницы, рассказывал, что происходило в Ясной Поляне в последнее время. Как жена следила за каждым его шагом, как он прятал в голенище сапога свой тайный дневник и как наутро обнаружил, что тот пропал. Он рассказал о своем тайном завещании и о том, как Софья Андреевна прокрадывалась по ночам в его кабинет и рылась в его бумагах. Он с ужасом поведал о том, как Софья Андреевна пыталась покончить с собой, утопившись в пруду. Племяннице Толстой показался жалким и стареньким.
Он был повязан своим коричневым башлыком, из-под которого как-то жалко торчала седенькая бородка. Монахиня, провожавшая его от гостиницы, говорила нам потом, что он пошатывался, когда шел к нам.
В гостинице Толстой был вял, сонлив, рассеян. Впервые он назвал Маковицкого Душаном Ивановичем, а не Душаном Петровичем, чего никогда раньше не было. На следующий день, уходя от сестры, он заблудился в коридоре и никак не мог найти входную дверь. Перед этим сестра рассказала, что по ночам к ней приходит какой-то враг, бродит по коридору, ощупывает стены, ищет дверь.
«Я тоже запутался, как враг».
Это были последние слова Толстого, сказанные сестре Марии Николаевне.